Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Большакова. Сегодня понедельник, в Москве 20:05, а это значит, что на своем месте, как всегда, в прямом эфире программа «Мовчания». И с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Евгения. Добрый вечер всем. Действительно, программа на своем месте, даже я на своем месте в Лондоне. То есть качество эфира будет хорошим.
Это главное. Начнем, как всегда, с вопросов. Пользователь с ником Сюр спрашивает, какие стратегии и тактики могла бы позаимствовать Великобритания у Израиля, чтобы выйти из кризиса? Возможны ли такие заимствования в принципе?
Смотрите, очень хороший вопрос. Мы немножко сегодня еще про Израиль договорим. Нам надо окончательно решить израильский вопрос сегодня все-таки уже и перейти к другим вопросам. Огромное и главное, наверное, отличие Великобритании от Израиля заключается в том, что Великобритания большая страна. Она в 7 раз больше по населению, и она значительно больше по территории, ее положение и географическое, и структурное в экономике совершенно другое, чем Израиль. В принципе, с маленькими странами проще обращаться, с большими странами обращаться сложнее, и Великобритания требует, конечно, более сложных решений. Вторая проблема, которая есть у Великобритании по сравнению с Израилем, это то, что в мире не существует британской диаспоры. Нет англичан, которые живут по всему миру и готовы жертвовать деньги на развитие Британии. Скорее наоборот, у всех есть ощущение, что Британия – это страна, которая готова инвестировать вовне. Да, и что правда, да, мы с вами говорили, когда о Британии, говорили о том, что почти триллион долларов – это нетто инвестиции Британии вовне, то есть деньги, которые из Британии утекли. У Израиля ситуация ровно обратная. Израиль нетто принимает инвестиции, поэтому ему значительно легче развивать свою промышленность. Вот. Ну и, конечно, что еще важно, да, что надо понимать, что Британия, в отличие от Израиля, не живет во враждебном окружении. И как это не поразительно звучит, но это ей не помогает с экономикой. Что когда вы живете во враждебном окружении, то и ваши собственные граждане не особенно инвестируют за рубеж, а пытаются инвестировать вовнутрь. И вы не очень рассчитываете на товары из ближайшего окружения, дешевые, которые вы можете получить, вынуждены сами производить. И ваши товары более конкурентны на внутреннем рынке, потому что вам тяжело доставлять товары. В Британии этих проблем нет. И поскольку Британия является членом всех возможных экономических организаций, начиная с WTO, она не может жестко ограничивать барьеры, выстраивать вокруг своего рынка, ограничивать потребительский рынок. И вынуждена конкурировать прямую с другими поставщиками. То есть в этом смысле Британия, конечно, тяжеловато, тяжелее, чем Израилю, прямо скажем. И методы для решения проблем должны быть другие, особенно с учетом того, что националистические идеи в Британии тоже сильны. И Brexit, собственно, тому яркий пример. Да? Британия хочет жить сама по себе. Мы говорили о том, что Британия модель для этой жизни пока не выбрала. И то, что я сейчас вижу, там, каждый день находясь в Лондоне, что здесь происходит, развитие экономики идет без модели. То есть не очень понятно, что в итоге будет. Пока вот, вот как есть оно идет вперед. И, конечно, Британия сейчас, наверное, является самым слабым звеном среди развитых рынков. И тут надо выдумывать какие-то свои механизмы и свои рецепты, точно позаимствовать у Израиля не получится.
Пользователь Виньярд Кабум, или как-то иначе, может быть, это читается, прошу прощения, если ошиблась. Скажите, Андрей Андреевич, какое, по вашему мнению, имеет значение сохранение рынка ценных бумаг для таких закрытых экономик, как Иран или Россия?
Рынок ценных бумаг, если это ликвидный рынок ценных бумаг, естественно, он имеет, ну, скажем так, два более-менее похожих друг на друга, но разных по конечному итогу значения. Первое – это перераспределение средств внутри страны от тех, у кого они лишние, к тем, кому они нужны, через инвестирование этих средств в бумаги, которые приносят возможность создать капитал у компаний, которые занимаются бизнесом. А второе – это привлечение иностранных инвестиций через наиболее пакетированную прозрачную форму. Но в конечном итоге любой рынок ценных бумаг, нам, обывателям, кажется, что он создан для того, чтобы мы зарабатывали на инвестициях. На самом деле, конечно, роль рынка ценных бумаг – это представлять средства для бизнесов, которые им нужны. И в этом смысле, если экономика закрытая, но при этом достаточно диверсифицированная и внутри есть много источников средств, много источников дохода, и много потребителей этого дохода, и строится много разных бизнесов, то рынок ценных бумаг может быть очень полезным. Совершенно неважно, есть ли у вас вторая часть, как бы иностранные инвестиции, а внутри, перераспределение внутри тоже очень важно. С точки зрения Ирана или России, здесь вопрос даже не в закрытости экономики. Здесь скорее вопрос в том, насколько это внутреннее перераспределение потоков денег релевантно и имеет место. И в Иране, и в России в той или иной степени оно имеет место. В Иране это действительно способ перераспределения средств от тех, кто бенефицирует от ситуации в стране. Это огромная армия чиновников и людей, которые при власти, и высокопоставленных сотрудников КСИР, да, и так далее. Да? И они тоже как-то свои средства должны размещать, они должны как-то получать доход. За рубежом они их не могут по понятным причинам размещать, а развитие какое-то экономическое все равно идет, пусть даже под эгидой КСИР, да, и очень централизованное. И поэтому рынок имеет место, и рынок будет иметь место, и будет функционировать. В России складывается похожая в этом смысле на Иран ситуация, и даже сейчас, вот спустя там уже год после начала войны фактически, все равно на российском рынке есть инвесторы, есть аналитика, есть те, кто, частные инвесторы, я имею в виду, кто вкладывает свои средства в этот рынок, а раз есть эти инвесторы, значит, надо фасилитировать движение денег к потребителям этих денег, к предприятиям, которые их используют. Пусть рынок будет маленьким, пусть государство будет доминирующим, пусть большинство сделок будет между крупными банками, все равно для этого остается место. Так что в этом смысле, да, рынки вполне могут продолжать существовать и даже приносить пользу с точки зрения экономического развития.
Следующий вопрос вам, Андрей Андреевич. Считаете ли вы проблему доступности жилья ключевой в современном капитализме? Даже в развитых странах немалый процент людей не может позволить себе приобрести жилье и живет на съемных квартирах до 50-55 лет.
Я только с ужасом думал, что же они делают 50-55, они умираются, что ли, там, где они живут дальше. Смотрите, здесь очень-очень много, очень большой клубок разных проблем. Что, во-первых, вот, так сказать, автор этого вопроса считает, что это проблема, доступность жилья к покупке, а многие теоретики современного капитализма считают, что мы вообще переходим постепенно в капитализм совместного использования вещей, и наоборот, доля недвижимости, купленной для собственного проживания, должна падать, потому что она снижает мобильность людей, она не дает возможности там, поехать зарабатывать в другой город, она не дает возможности адекватно расширяться или сужаться в зависимости от того, сколько членов семьи, скажем, вместе проживает. Она требует избыточных денег на осовременивание, скажем так, жилья по мере того, как развивается экономика и развиваются инновации, и меняются требования к жилью, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот, пожалуйста, совершенно альтернативный взгляд, который говорит, что когда в стране много жилья в собственности тех, кто в нем живет, это тормозит экономический прогресс. Так что здесь я не могу дать вам однозначного ответа, что хорошо, что плохо. Есть хорошие черты у этого, есть плохие. Одна из плохих черт, которые я вам могу предложить, то, о чем мы недавно говорили. Когда формируется навес рантье над экономикой, и обладающие достаточным объемом недвижимости граждане страны перестают работать, потому что они получают доход от ренты, и делают это не только на свои сбережения. Они могут в кредит покупать жилье, сдавать его на спред между стоимостью кредита и стоимостью ренты жить, и полностью выходят из трудовых ресурсов. И в Америке, и в Европе эта проблема стоит совершенно откровенно. Вот на этой неделе будет заседание ФРС, где они будут объявлять об очередном повышении, скорее всего, ставки, и говорить про свой взгляд на инфляцию. Я думаю, что повышение ставки будет не таким большим, как плох будет их взгляд на инфляцию, скорее всего. И основной ключевой драйвер этого будет как раз проблема горячего рынка труда. Правда, ситуации, когда невозможно привлечь достаточно людей на работу, а связано это в частности, как мы с вами уже обсуждали, неоднократно, наверное, даже с тем, что очень маленький participation, да, маленькое участие в трудовых ресурсах. И это тоже проблема того, что доступная недвижимость оказалась слишком сильно, да, в пространстве современных экономик. Да, ну а с обратной стороны, конечно, там апологеты недвижимости в собственности могут говорить, что наличие недвижимости в собственности стабилизирует людей, дает им возможность более долгосрочно планировать, стабилизирует трудовые ресурсы региона, при этом не происходит резкой утечки ресурсов в случае, если в регионе меняется ситуация. Люди становятся более эластичны с точки зрения зарплаты. То есть, если, например, у вас менее успешно идут дела в бизнесе региона, то зарплаты должны, по идее, падать. И вместо того, чтобы люди просто там бросали квартиру, уезжали и создавали кризис на рынке недвижимости и банковской сфере, они остаются и принимают более дешевые зарплаты и, наверное, цена аренды падает несколько, да, но все равно это балансируется внутри одного региона. Вот, то есть я к чему все это говорю так долго? К тому, что мы с вами не сможем ответить на вопрос, является ли это вообще проблемой, или это просто является свойством современного капитализма, хорошо это или плохо, как и очень многие другие параметры капитализма оценить сложно. Система большая, система взаимоувязанная, и скорее здесь нужно подходить по-буддистски к этому, да, что вот это так, потому что современный капитализм устроен таким образом. И давайте будем наблюдать за тем, что будет дальше, без критики этого явления и без аплодисментов этому явлению. Просто это часть современной экономики.
Екатерина Мягкова задает вопрос, навеянный ей вашим повествованием об ситуации в Израиле в 70-х годах. Какие бы вы предприняли шаги, если бы волшебным образом оказались сейчас министром экономики России с самыми широкими полномочиями, и к этому моменту военная операция была бы приостановлена и заморожена?
Я могу сразу сказать, что я ни за какие деньги, ни под каким видом, и ни, в результате никакой пропаганды никогда не окажусь министром экономики России или любым политиком в России. Просто в силу моих убеждений, если хотите. И это не связано с тем, кто будет у власти в России в этот момент. Я просто считаю, что я не должен иметь дело с политикой. Никогда, ни в чем. Я бизнесмен, я из другой касты, если хотите. Вот. Второй момент, о котором я уже говорил сегодня, когда мы говорили про Великобританию. Россия не Израиль. Если Великобритания большая страна, то Россия огромная страна. Да? Она еще в 2,5 раза больше по населению. Она огромна по территории. Эта территория очень плохо управляется и очень тяжело управлять объективно. И попытки привести к более эффективному управлению, наверное, вызвали бы центростремительные тенденции в регионах сразу же. Вот. А с другой стороны, я, если хотите, скажу совершенно парадоксальную вещь. В принципе, то, как экономический блок российского правительства управлял российской экономикой, наверное, это, ну, если не лучший из возможных способов управлять российской экономикой, то, по крайней мере, очень достойный способ управлять российской экономикой. И, на мой взгляд, все беды российской экономики, и российская экономика, безусловно, бедная экономика, да, экономика перекосов чудовищных в доходах, экономика неразвивающейся диверсификации, экономика с очень медленным прогрессом социальных благ, экономика с очень высоким уровнем коррупции, рисков и так далее. Это проблема не от того, что экономисты делали что-то не так. Это проблемы, которые возникли от неэкономических областей, от деятельности правительства в неэкономической сфере. Поэтому становиться министром экономики России после того, как операция будет, не знаю, приостановлена, заморожена, закончена, проиграна, что хотите, да, я, конечно, не буду, но если экономическая политика в России продолжится так, как она велась, скажем, в 10-е годы, а политика внеэкономическая кардинально изменится, то, мне кажется, этого будет совершенно достаточно для нормального развития страны.
Эден Азар спрашивает, верно ли, что для нищих стран авторитарный режим может подойти лучше, чем демократия? Но когда страна доходит до среднего уровня развития, тогда демократия становится необходимой, чтобы не застрять в ловушке среднего дохода.
Ну, очень хочется так сказать, особенно последнее. Да? Как стороннику демократии в конечном итоге очень хочется сказать, что ловушка среднего дохода – это продукт авторитарности режима, но это не так. Очень много демократических стран остаются в ловушке среднего дохода, и тут есть множество своих интересных и печальных проблем, которые возникают. Если посмотреть на там, страны СНГ, скажем, половина из них встряла в ловушку среднего дохода по той или иной причине, хотя, в общем, там, ну, Украина, например, да, тот же самый пример, да, вполне демократическая страна. Как бы мы ни, так сказать, смотрели на, там, скажем, уровень коррупции в этой стране, да, и на ее политику внешнюю и внутреннюю, но страна была вполне демократической, результат выборов было сложно предсказать, были представлены разные мнения, разные точки зрения и так далее. Вот, тем не менее, она вполне попала в эту ловушку. По поводу нищих стран... Я, честно говоря, не могу сейчас, я вот сейчас пытаюсь перебирать в голове, я не могу вспомнить прецедентов, когда нищие страны были полноценными демократиями. По очень простой причине. В нищих странах избирателя значительно легче купить. Не хочу обижать избирателей нищих стран, но это реально так. Я тут в одной маленькой восточноевропейской стране недавно был, И так случилось, что я ехал просто по дороге, вот была асфальтовая дорога, асфальтовая дорога, асфальтовая дорога, едем мимо деревни, на полдеревни асфальт заканчивается, начинается грунт. И я своего сопровождающего спрашиваю, а что такое тут, как бы, что случилось в этом месте? Он говорит, а в этом месте выборы состоялись. То есть до выборов партия обещала, что она построит асфальтовую дорогу, начала строить, но выборы состоялись, их избрали, они немедленно прекратили. Да, вот в этом смысле рассчитывать на демократию в бедных странах, где все решается, вот там, так сказать, подвезут ли, там, построят ли колодец, подвезут ли дорогу там, и так далее, очень сложно. Обычно общество в очень бедных странах, оно плохо образовано с точки зрения политики, и поэтому оно легко ведется на любые обещания, там, прямолинейные достаточно. Вот. И в этом смысле мы просто не имеем достаточно опыта с нищими демократиями для того, чтобы судить о том, что им больше подходит. И поэтому тут как бы нет ответа, но нет ответа по причине, что ответ и не нужен. Да? Но нет нищих стран, где полноценная демократия.
На этом с вопросами на сегодня все. Зрители дорогие, не забывайте оставлять в комментариях под этим выпуском свои вопросы для Андрея Андреевича. Мы выберем самые интересные и обязательно ответим на них в следующий раз. Ну а сейчас подведем итоги Израиля. Мы почти весь январь говорили, да не почти, а действительно весь январь наши выпуски были посвящены Израилю. Пришло время подвести итоги.
Спасибо, Жень. Да, я постараюсь быть кратким, но при этом хочу обратить внимание, что, мне кажется, вот этот разговор наш про Израиль, он был очень важным. Мы будем использовать израильский шаблон, израильский пример очень много где, потом говоря о других странах, в том числе, когда будем говорить про Армению. Там либо сегодня начнем, либо начнем в следующий раз обязательно. Вот. Потому что все-таки это очень показательный пример, такой, скажем, пробирочный, модельный пример того, как страна проходит разные этапы развития, и по-разному проходит, и разные вещи формируются в экономике. Итак, подводя итоги, просто у Израиля противоречивая страна, и у нее есть как источники успеха, так и проблемы и в экономике, и в социальной жизни. И я попробую сейчас просто их выделить, да, и про них проговорить, для того, чтобы мы оставили это где-то у себя в памяти, как это работает на таком примере. Что один из важных источников успеха Израиля – это малый размер. Малая страна, компактная и достаточно легко управлять. Даже тяжелая логистика сравнительно легка, когда ты такого размера. Израиль в полтора раза меньше Армении по размеру, кстати. Поэтому это большое преимущество. Если вам надо развивать небольшую страну, то это делать намного проще. Историческая, укорененная изначально либеральная демократия, да, которая укоренена много столетий назад. Вообще система еврейского религиозного культа, иудаизма, которая очень фрагментирована, да, ну, за счет исторических корней народа, фрагментирована вокруг локальных синагог, в которой местный раввин обладал как бы местной властью, и они между собой не очень хорошо коммуницировали даже, эти раввины. Да? Известный исторический анекдот о том, что у евреев всегда должно быть две синагоги, в одну он никогда не ходит, а в другую ходит. Это основа, на которой построено сегодняшнее гражданское общество в Израиле, и это либеральная демократия и изначальная история постоянной конкуренции и борьбы течений политических и экономических в стране, она, конечно, очень сильно помогала. И тот поворот, который произошел сперва при Бегине, а потом произошел при Рабине, он был невозможен без этой конкуренции идей, без того, чтобы лучшие идеи не выплывали наверх. Исторические еврейские традиции ведения финансового бизнеса. В наше время сервисной экономики, когда мы в основном смотрим на развитие экономики как на развитие высокомаржинальных сервисов и услуг, и торговля играет большую роль в ВВП. Конечно, то, что евреев столетиями вытесняли из тяжелого бизнеса на земле и в промышленности, заставляя их заниматься торговлей и финансами, сыграло в данном случае очень хорошую роль. Нация была подготовлена к современной экономике за столетия до того, как современная экономика пришла в современный мир. Да, еще в те времена, когда Медичи как бы изобретали в Флоренции свою систему, там, скажем, currency exchange, да, и кредитных банков, в эти времена еврейским домам уже не оставалось ничего, кроме как заниматься только такими бизнесами. И это уникальное свойство тоже в этом смысле и народа, и страны, которое нельзя не учитывать, надо понимать, что эта изначальная подготовка, она давала большое преимущество. Локально в период развития государства Израиль мы с вами говорим про 1948-2022, да? Про современность. Да? Субсидии крупных государств, которые пришли как плата за Холокост и просто как помощь от государства развития страны. И положение форпостов в регионе для западных стран, естественно, сыграли очень важную роль. Вообще, дружба с Западом в 20-21 веке играет огромную роль с точки зрения развития государства. Это очень полезная и плодотворная дружба. Мы, когда будем говорить про Армению и другие страны, скажем, евразийских и восточных блоков, мы будем говорить про дружбу с другими крупными блоками и государствами. Там это далеко не так однозначно, мягко говоря. А здесь это совершенно точная статистика. В 100 из 100 случаев, если ты дружишь с западными странами, твоя экономика очень хорошо растет. При этом обратная совершенно вещь тоже оказалась преимуществом. Израиль — это национальное государство. И как национальное государство, которое контейнирует как убежище в себе свое население, Израиль сохраняет деньги, сохраняет инвестиции и сохраняет бизнес-интерес своей популяции, своей нации внутри, потому что после войны было опасно держать деньги за рубежом. И сейчас тоже очень многие, например, французские евреи, даже еще оставаясь во Франции, держат деньги в Израиле, потому что есть общее ощущение опасности, да, общее ощущение антисемитизма присутствует. Ну и дискриминация против евреев, естественно, вызывает приток талантов в страну. Талантливые люди всегда более мобильны, они едут первыми. И если вы чувствуете себя не очень хорошо, как это было с миллионом евреев в Советском Союзе, то куда евреи едут? Евреи едут в Израиль в основном. Да? Понятно, что они едут и в Штаты, они ехали и в Европу, и в Германию даже возвращались. Но Израиль получал все-таки очень массивный приток талантов. А параллельно с талантами шли деньги, как я уже сказал, в банковскую систему. Израиль – банковская тихая гавань. Параллельно шли инвестиции все время в строительство диаспоры, и очень много квартир в Израиле и домов в Израиле куплено иностранными евреями, потому что они хотят иметь место в Израиле, и это тоже подстегивало ВВП все время. И та же самая диаспора все время занималась благотворительностью. Здесь надо понимать, мы будем, когда говорить про Армению, будем сравнивать ремитанс у Армении и благотворительность в Израиле. Конечно, все деньги, которые получает Израиль от диаспоры, это 0,6% ВВП в год. Это ничто по сравнению с другими подобными странами, с диаспорой. И хотя евреи остаются самой благотворительной нацией в мире, и они там в полтора раза более благотворительны, если считать на единицу дохода, чем протестанты, скажем даже, да, тем не менее в Израиль из еврейской благотворительности, как это ни странно, идет только 9%. 32% идет евреям вне Израиля, и 59% еврейской благотворительности идет не евреям во всем мире. Тоже важно понимать, да, когда это уже к вопросу о предубеждениях и легендах, о том, как евреи помогают только друг другу и не думают больше ни о ком. Вот. Но тем не менее, эти 9% – это тоже серьезная сумма, которая оказывает влияние на развитие страны тоже. Еще одно важное преимущество – это достаточно своеобразное законодательство, которое сложилось из комбинации османского и британского права, но при этом включает в себя древнееврейской конструкции законов, в частности, разрешение обходить закон при помощи закона. Это классическая формулировка для Израиля, в отличие от многих стран, где это серая зона, и даже в Британии это в общем серая зона. Да, в Израиле, если вы можете использовать закон, чтобы обойти закон, вы имеете право это делать. В частности, самый красивый пример, который обычно приводят даже студентам, это то, что израильтяне любят недостраивать дома и оставлять непокрытые балконы, потому что налог на недвижимость платится с квадратных метров под крышей. И если у вас дом немножко недостроен, и, скажем, пол следующего этажа является вашей крышей сегодня, да, то вы за это не платите по закону, потому что закон предусматривает такую возможность. Ничего с этим не сделаешь. Кстати, арабы очень хорошо этим пользуются в Израиле. Вот. Прошу прощения. Ну, конечно, там правый поворот 80-х годов оказался преимуществом. Действительно, когда страна резко сокращает субсидирование и приватизирует много собственности, это очень полезно. Вовремя сделанная переориентация в 90-е годы на высокомаржинальный экспорт и высокие технологии. Понятно, что это произошло благодаря эмиграции и политической конкуренции, и в первую очередь благодаря американским советникам, которые очень тщательно выбирали программу для Израиля. Но, тем не менее, да, надо сказать, что это было сделано так или иначе. Это непростой важный шаг. И 100% стран, которые переориентировались на диверсификацию экспорта и на работу с высокими технологиями, конечно, преуспевают. Большие инвестиции в образование и науку, это тоже, так сказать, я думаю, даже нечего обсуждать. Еще три очень важных вещи. Во-первых, очень своеобразная система создания социальных контрактов. В Японии, если помните, да, это обучение в одном университете на одном курсе. В Корее это структура чеболей, в Израиле это служба в армии. Там сослуживцы продвигают друг друга по службе. И один из главных пунктов резюме – это в каких частях ты служил, и когда ты служил, и с кем, и как. И эта система оказалась более прогрессивной, чем система японская, потому что здесь она вытаскивает людей не в целом по возрасту, да, а по комбинации возраста и того, в какие части он попал при попадании в молодости на военную службу, а это сильно зависит от его здоровья, от его интеллекта, от его психологических возможностей, потому что там психологические тесты очень сложные, от его готовности и желания служить, скажем, в боевых специальных частях. И действительно, в этом смысле это очень сильно помогает отбирать менеджмент, это работает. Вторая очень важная вещь – это гениальные решения относительно рассекречивания всех технологий, которые разрабатываются в ВПК и во время армейской службы. Большая часть армии Израиля занимается технологиями, естественно, и когда ты демобилизуешься, уходишь с военной службы, ты получаешь право забрать все разработанные технологии с собой. Они тут же открываются в гражданское пространство, и основная масса стартапов, сделанных в Израиле, хай-тек-стартапов, это стартапы, которые имели корни в военной индустрии. Это решение, абсолютно противоречащее логике очень многих стран, где засекречены все военные технологии, но вот, тем не менее, это очень хорошо работает. Ну и, наконец, наверное, последнее, что хорошо работает в Израиле, это туристический бизнес. В Израиле в год бывает около 4 миллионов туристов. В нормальный год, да, не в ковидный, естественно. Это 40% более 40% от населения. Вот. Основная масса этих туристов – это американцы, потому что очень большой обмен между диаспорами американской и израильской. Здесь, опять же, вопрос, хорошо это или плохо. И этот вопрос, на самом деле, сам очень много обсуждался и с чиновниками в Израиле, и с бизнесменами. Потому что Анталия, например, которая там совсем рядом находится, примерно в том же климате, она за год принимает 13 миллионов туристов. Это в 3 раза больше. И, в принципе, Израиль мог бы принимать, я думаю, тоже в 3 раза больше туристов. Там есть очень длинное побережье южнее, чем Хайфа. Да, собственно, и севернее Хайфа есть побережье, где можно было бы построить еще отели. Сейчас в Израиле весь отельный фонд 4,5 миллиона человек может принять за год. Это совсем мало. Да? Можно было бы утроить, учетверить этот отельный фонд, набрать персонал туда, да, и принимать. Вот. Но что мне обычно отвечали? Это, с одной стороны, что Израиль – страна неспокойная, да, мы все это понимаем, это не Анталия, где вроде как все спокойно и хорошо, и далеко не все в Израиль поедут, опять же, сказывается отношение к стране. А во-вторых, это то, что израильская система, которая все еще во многом осталась от времен Голды Мейер, от социалистических времен, настолько ригидная, настолько бюрократична, что создать проект Анталии просто физически невозможно, для этого надо потратить несколько жизней. И это плавный переход к проблемам государства Израиль на самом деле. Проблем не меньше, чем преимуществ. Ну, самые простые и понятные проблемы – это объективные проблемы географического положения. У Израиля, кроме газа, нет фактически природных ресурсов, соли еще немножко, да, в Мертвом море добывается. Сравнительно тяжелый климат, пустынный фактически климат. И очень высокие издержки, связанные с враждебным окружением. Что когда вы живете в окружении стран, которые с вами либо недавно вели войну, либо собираются вести войну, либо обещают вас уничтожить, то вам приходится не только иметь тяжелую логистику, у Израиля сравнительно тяжелая сухопутная логистика, но вам приходится еще и очень много тратить денег на оборону, мы говорили о цифрах в прошлый раз, и вы из трудовых ресурсов изымаете примерно 5-6% все время только за счет того, что вы рекрутируете в армию молодых людей. В Израиле около 5% трудовых ресурсов все время служат в армии. И это много, это существенно. Безусловный недостаток для израильской экономики – глобальный антисемитизм. И это не только там, в целом проблема окружения, это еще и банальный бойкот израильских товаров. В большой степени арабские страны бойкотируют израильские товары, это на минуточку 500 миллионов человек. Это большой потребительский рынок. А там Кувейт, например, просто запрещает возить любой товар, в котором есть хоть что-то из добавленной стоимости Израиля. В Штатах и в ЕС есть специальное законодательство, которое этот бойкот запрещает. Но согласно этому законодательству, огромное количество компаний уже заплатили штрафы. В том числе Банк оф Нью-Йорк в свое время платил штрафы за то, что де-факто поддерживал бойкот израильских товаров. В этом смысле рынок внешний для Израиля очень сужен за счет этих бойкотов. Ну а внутренняя проблема Израиля, это, конечно, отдельная тема. Да? Главное, на мой взгляд, это избыточное регулирование и устаревшие системы регулирования, очень несовершенные процессы в самом Израиле. Это тесно соприкасается с неэффективностью финансовой системы. Но неэффективность финансовой системы связана не только с тем, что банки государственные, и там внутри банков и вне банков нет конкуренции просто финансовой, нет иностранных банков в Израиле. Это еще и связано с тем, что в Израиле, конечно, чудовищный избыток пассивов. Израильские банки не знают, куда девать деньги. Они не умеют этими деньгами внятно распоряжаться, они не умеют размещать их на внешних рынках нормально. И в общем, ну вот когда-то шутили над Грефом, да, что у вас очень развитый Сбербанк, при этом вот где карту получали, туда и идите. Вот в Израиле, где карту получали, туда и идите, это абсолютный стандарт для всех банков. И это, конечно, очень сильно мешает развитию экономики. Внутри страны, несмотря на малый ее размер, тем не менее отстает логистика. В стране 105 машин на 1 километр дорог. Даже в Штатах 1 километр дорог на 40 машин. При том, что Штаты значительно более пространная страна, распространенная. Да, и это как бы проще и удобно. Вот. И пробки в Израиле большие. И это я могу сказать как свидетель, как очевидец. Это, конечно, тоже влияет на экономику отрицательно. Дороги строятся. Дороги обещают быть построенными больше. Строятся железные дороги, строятся межгородские трамваи, но все это происходит не очень быстро, и это, конечно, остается проблемой. Плюс этнографически в Израиле есть две относительно экономически пассивных и одновременно вовлеченных в теневую экономику страт. Это израильские арабы, это ортодоксальные евреи. И это тоже проблема для экономики, когда у вас неравномерность распределения вызывает перекосы. И мы говорили с вами о том, что объем налогов, уплачиваемых, он значительно ниже пропорционально, чем объем их трат, чем объем их потребления. Такие пассивные группы, они, конечно, тянут экономику назад. И есть риск, что эти группы увеличиваются со временем и через некоторое время могут оказывать решающее влияние просто на саму структуру экономики. Тем более, что сама структура уже очень неравномерна. В экономике высокой добавленной стоимости работает только 8% израильтян. В принципе, это маленькая цифра даже для таких стран, как Россия. В России очень плохо с добавленной стоимостью, здесь очень слабо создается высокая добавленная стоимость, но при этом в ней занято больше, чем 8% россиян. И это тоже угроза. Мы говорили про то, что национальный характер государства – это преимущество. В реальности национальный характер государства – это еще и недостаток, поскольку вы можете привлечь еврейские таланты в страну, но вы не можете привлечь нееврейские таланты в страну. В этом смысле Америка очень сильно выигрывает у Израиля, потому что она привлекает без учета национальности. И в том числе, кстати, она привлекает и еврейские таланты из Израиля тоже. Поэтому иммиграция в страны Запада из Израиля является отдельной проблемой. И американцы, и британцы, и теперь уже и китайцы, и Сингапур, и Австралия – и даже ЮАР подчас могут предложить более хорошие условия для ученых, для стартаперов, для бизнесменов израильских, и они туда тоже уезжают. Этот отток идет, и он сказывается тоже, естественно, на экономике. Мы говорили, что либеральная политика и конкуренция мнений – это позитивная черта израильской экономики и политики. Это правда, но при этом и негативное проявление этого тоже есть. Я думаю, что те, кто следит за политической жизнью Израиля, знают, что там было 4 раунда выборов за последние 5 лет, и вот эта нестабильная система власти и некоторые клинч избирательной системы, сложности в балансировании между радикальными тенденциями и использование радикальных партий, которые обладают как бы золотой акцией в всей системе, все это ведет к и нестабильности социальной политики, и нестабильности экономики. Да? В частности, сейчас очень большой вопрос в Израиле – это реформа судебной системы, о которой обеспокоенность выразили уже даже и Соединенные Штаты Америки. Есть ощущение, что это ограничит независимость судебной системы. И это продукт вот того, как устроена сегодня политика, да, как устроена конкуренция в политике, когда миноритарии начинают играть большую роль за счет своего присоединения к тому или иному крылу. И в целом израильская политика, конечно, мигрирует в консервативную сторону. И эта миграция она не так страшна сама по себе, да, ну, в конце концов, страны бывают консервативные, успешные. Сколько страшен диссонанс с тем, куда мигрируют еврейские взгляды, взгляды еврейской диаспоры в Штатах. Потому что 68% американских евреев голосуют за демократическую партию, а не более левых взглядов. И в этом смысле конфликт, который возникает между американской диаспорой и жителями Израиля, сейчас он может привести к охлаждению отношений между двумя странами. И это тоже нежелательно, потому что Америка один из ключевых импортеров израильских товаров, один из больших экспортеров в Израиль и достаточно большой партнер по взаимодействию экономическому. И, конечно, если подобная ситуация будет продолжаться, то это может очень негативно сказаться на том, что происходит в Израиле самом. А ситуация эта пока продолжается. В том же 2017 году, например, Кнессет монополизировал право на принятие в иудаизм, отдав это главному равенату Израиля. И это очень резкое движение от американских евреев, потому что там есть и консервативное еврейство, и реформистское еврейство, и так называемый Reconstruction Judaism, другие группы евреев, которые хотели бы иметь возможность принимать в евреи, давать возможность присоединяться к своей вере, и чтобы этих людей признавали евреями после этого. Это такое как бы внешнее выражение вот этого глубокого конфликта движения в разные стороны, которое, в общем, становится достаточно на сегодняшний день угрожающим. Ну вот примерно такая картинка, да, если совсем уже завершать разговор про Израиль. Мы и дальше будем, наверное, разговаривать про разные страны с точки зрения плюсов и минусов. Да. Я не люблю говорить про успешные экономики и неуспешные экономики. Мне значительно больше нравится говорить про то, что успешно и что неуспешно там, в том или ином месте. Израиль при всех минусах экономики, при всех проблемах, все-таки экономика очень развитая, очень богатая, экономика, которая имеет очень большую социальную основу. И в этом смысле она значительно больше похожа на европейские экономики, на Америку, на развитые страны, чем на страны развивающиеся. Это вот тема Израиля, да, и, наверное, как раз, когда мы говорим с вами, на кого похожа экономика, где она находится, в каком блоке, как движется, имеет смысл поговорить про тот процесс, который сегодня в российской экономической школе называют деглобализацией. Я не очень согласен с этим названием, я сейчас расскажу почему. Мне кажется, что ситуация совершенно другая, которая сейчас происходит. Но, коль скоро уже об этом всерьез говорят, и не только в России, а недавно Международный валютный фонд выпустил огромный доклад на эту тему. Тема эта волнует людей. Давайте мы поговорим об этом и, наверное, начнем с истории. Да, с истории того, как вообще возникала глобализация. Что происходило, ну, если не брать, скажем, там, испанскую глобализацию времен поставок серебра, да, из Южной Америки, то что происходило с развитием международной торговли, международного взаимодействия, как это менялось, почему это менялось и где мы сейчас. Я бы сказал, что, наверное, начинать надо где-то с 1870 года. Закончена гражданская война в Соединенных Штатах Америки, гражданская война, которая шла по, пожалуй, первому глобальному поводу, потому кто и где закупает промышленное оборудование. Юг закупает у Севера или Юг закупает у Великобритании. Где Британия закупает хлопок? У Юга Соединенных Штатов Америки или в Юго-Восточной Азии? Кстати, здесь, может быть, имеет смысл остановиться по аналогии, просто говоря, когда Россия в этом году фактически ввела эмбарго на поставки газа в Европу, то мне сразу вспомнилась, естественно, ситуация той самой гражданской войны в Соединенных Штатах Америки, когда, не будучи довольным отношением Великобритании к своей войне с Севером, Великобритания южанам казалась пассивной слишком, да, в этой войне, Южные Штаты Соединенных Штатов Америки фактически в какой-то момент ввели эмбарго на поставку хлопка в Великобританию с целью принудить Великобританию выступить на их стороне. Ну и это отдельная история, если читателя, слушателя попросят меня рассказать, я ее расскажу в подробностях, как развивались события. Это очень интересно, потому что там большие завязки были на международный долг Южных Штатов Америки. Оказалось, что эти два совершенно разных рынка очень взаимосвязаны. Вот. Но так или иначе, долго ли, коротко ли, но пока южные штаты переживали этот момент и требовали от Британии, чтобы Британия стала им помогать, Британия нашла других поставщиков, а хлопок южных Соединенных Штатов остался непроданным, и это очень сильно подорвало их возможность финансировать войну. Вот. Так или иначе, да, вот когда все это закончилось, и когда страны начали структурировать свои отношения на рынке без больших войн, если не считать, там, скажем, франко-прусскую войну, да, скажем, да, или там австрийско-итальянскую войну, которые были в конце 19 века, это были сравнительно локальные войны с точки зрения объемов рынка и изменений рынков, то вот этот самый первый период, 1870-й, скажем, 1914 годы, это был период глобализации, связанный с индустриализацией. Мировая торговля тогда росла с где-то 29-30% ВВП мирового до 40% ВВП, в основном за счет развития торговли сырьем и продовольствием, на базе расчетов в рамках золотого стандарта. И основным драйвером этой торговли, естественно, было развитие транспортных средств путей сообщения. То есть, вообще говоря, паровой двигатель, пароход и паровоз сделали развитие не только самой индустриализации, но и развитие мировой торговли. Возить стало удобнее, дешевле, менее рискованно, проще, и сырье, и продовольствие стало двигаться по всему миру. В 14 году началась Первая мировая война, и современные историки иногда даже неаккуратно говорят, что она закончилась в 45 году. Что это была одна большая война. Было некоторое перемирие между двумя частями, и в общем, это был один большой процесс. О том, почему эта война началась, можно рассказывать часами. Если очень коротко говорить, да, то, скорее всего, можно сказать, что война началась из-за проблемы с изменением ситуации с колониями, из-за неэффективности колониального управления, в противовес торговым отношениям, когда одни страны начинали уже пытаться переходить от колониальных отношений к торговым отношениям с колониями, а другие страны пытались наверстывать упущенное и возвращаться к неэффективной колониальной модели, потому что они ее еще не прошли, не прожили в этой ситуации. Ну и плюс, естественно, надо сверху добавить, что в этот момент, поскольку пролиферация капитала была значительно более активной в связи с индустриализацией, и появилось очень много экономических агентов независимых внутри стран, монополия на экономику фактически пропала, а экономические агенты независимые стали формировать независимую политику. Политика стала значительно более волатильной, экономика стала значительно более волатильной, и в результате просто на таком движении этой политики в сторону произошел триггерный прорыв в 2014 году, и возникла война, и дальше уже ничего, естественно, не было, как прежде. Вот. Так или иначе, за это время, за 30 лет, которое проходил этот период, мировая торговля сократилась до 15% ВВП. И можно сказать, что не только все достижения индустриализации в этом смысле, но и предыдущие достижения были утеряны. Дальше война закончивается, еще 30 лет вперед, 45-й, 74-й, 75-й. Что ж такое? Это эпоха Бреттон-Вуда, так называемых Бреттон-Вудских соглашений. И мировая торговля возвращается обратно к тем 30% ВВП, которые были до индустриализации. Или там, не до индустриализации, а после индустриализации реально. Да? В середине индустриализации, если быть точными. Да, там, с 29 до 40 растет во время индустриализации, здесь 30. В общем, меньше, чем в 2014 году. Никуда от этого не денешься. Почему возвращается? Мир, международные финансовые институты появляются на арене, и в основном, наверное, в основном самое главное здесь – это международные финансовые институты. Доллар, привязанный к золоту, играет роль основной расчетной валюты, это упрощает расчеты. Крупные валюты, привязанные к доллару, это упрощает работу на местных рынках. И в отличие от индустриальной эпохи, возможно, обмен сырья и идет не так активно, да, но торговля включает в себя теперь промышленное оборудование и промышленные товары. Тем не менее, мир все равно разделен на блоки. Да, есть советский блок, Китай начинает возникать, да, как отдельное пространство торговое, и Азия. Блок капиталистических государств отдельно существует. сырьевая база становится значительно шире. Да? В этот период находится очень много месторождений и металлов, и углеводородов. И многие страны становятся самообеспечивающимися, или они начинают обеспечиваться без трансокеанских, скажем, перевозок сырья. И в целом ведь ВВП – это прибыль, да, совокупная. И поэтому, когда мы говорим про долю ВВП, мы говорим про ту долю прибыли, которая приходится на тот или иной вид деятельности. А стоимость транспортировки падала, и стоимость посредничества падала на международных рынках из-за конкуренции. И поэтому их доля прибыли просто во всей цепочке создания стоимости тоже сокращалась из-за конкуренции и инноваций. Да, та же самая перевозка из Китая, например, с помощью контейнеров и контейнеровозов стоила намного дешевле, чем до того. Следующий период с 1974 года по, там, скажем, 2008, да, тоже почти 30 лет. Видите, здесь такие ровные практически периоды, 30-летние. Это период тотальной либерализации экономики. И рост международной торговли идет до 50% ВВП. Впервые в человеческой истории. Это и переход к новым деньгам, а значит увеличение кредита, а на кредит всегда легче торговать. Это и дальнейшее развитие средств транспорта, и дешевая перевозка конечной продукции уже здесь играет не против этой прибыли, а за, потому что она создает перелом в перераспределении производства. Вы получаете возможность намного больше произвести, намного дальше и перевести. И огромную роль играет, конечно, информатизация. Вы теперь и чертежи, и указания можете передать на большое расстояние очень быстро. И это тоже очень важно для того, чтобы сформировался платформенный капитализм. И блоки распадаются, и СССР, страны СССР присоединяются к международной торговле активно. И Китай присоединяется к международному рынку. И появляются и стандарты международной торговли, и международная торговая организация. И так далее, и так далее, и так далее. Да? И до мирового кредитного кризиса, на росте кредита, мировая торговля действительно растет, и все радостно называют это глобализацией, и всем это нравится, и все считают, что так будет и дальше, а дальше так не происходит. А после 2008 года уже прошло 15 лет почти, да, и за эти 15 лет наблюдается то, что очень метко экономисты назвали slow globalization. Да, от слова slow – медленно, да, и globalization. То есть медленная глобализация. Идет, если не замедление, то стагнация мировой торговли на уровне 50% ВВП. Я со своей стороны сказал бы, что эта стагнация – это на самом деле даже очень хорошо. Потому что на сегодняшний день против не только увеличения, но и сохранения доли мировой торговли ВВП играет очень много различных важных факторов, которые никак не связаны с тем, о чем сейчас говорят российские экономисты, то есть с ростом враждебности внутри мирового сообщества. Во-первых, конечно, последствия мирового финансового кризиса резко уменьшили кредитный навес. И в этом смысле его как бы перенагрузка перевытолкнула вперед мировую торговлю, а теперь это должно стать более разумным и более нормальным. Экономика Китая в определенном смысле насытилась ростом. Сейчас мы видим, что Китай растет уже там 4% в год. И это тоже, естественно, влияет на долю торговли ВВП. Китай – мировая фабрика. И если спрос в развитых странах не так быстро растет, и производство в Китае не так быстро растет, то непонятно, откуда расти этой мировой торговли. Собственно, и замедление развитых экономик, которое происходило в эти годы, оно, ну как замедление? Замедление скорости роста. Да, оно тоже, естественно, на это влияет, потому что когда у вас страна ближе к стагнации, то первым страдают, конечно, экспортно-импортные операции, потому что у вас внутренний ВВП, он значительно более резилиент, он держится на внутренних отношениях. И в этом смысле показатель, конечно, уперся в некотором смысле в объективные пределы. То есть у вас есть, скажем, ВВП, его налоговая часть, которая внутренняя практически, да, всегда. У вас есть часть, которую зарабатывает последняя миля, да, внутренние доставщики, внутренние производители, внутренний сервис, внутреннее обеспечение, внутренняя инфраструктура, внутренние социальные сервисы, да, коммунальные услуги и так далее, и так далее, и так далее. У вас есть локальные сервисы, просто как, например, булочные, да, вы можете еще тесто закупать за границей, но уж печь хлеб вы точно должны на месте. И в этом смысле они какую-то долю ВВП все равно занимают, и за счет того, что у вас развивается экономика, они тоже развиваются внутри. И вы просто не можете преодолеть эту планку международной торговли, как бы вы ни хотели. Вы не можете это закупить. И в этом смысле, наверное, большой и хороший вопрос, а насколько реально это, реально говорить о сокращении, даже если бы доля была не 50 сейчас, а, скажем, не знаю, 48, 47, 45. Ну, вот я так поглядел глазами статистику, да, с 90-го года объем торговли между развитыми странами только вырос в 4 раза. При этом объем торговли между Китаем и развитыми странами вырос в 31 раз, между Китаем и развивающимися странами в 131 раз, а внутри развивающихся стран в 15 раз. Между развивающимися странами без Китая и развитыми странами, то есть развивающиеся развитые, но Китай не считаем, в 7 раз. Я бы не сказал, что эти темпы вообще органичны для человечества. Да? Человечество не умеет так быстро расти. Это индикатор, который показывает, что есть некоторое перенасыщение. Поэтому здесь я бы не говорил о том, что мы имеем дело с возвратным процессом, даже если мы увидим сокращение доли мировой торговли в ВВП, то мы, скорее всего, да, должны говорить о том, что идет просто нормальный процесс адаптации мира сейчас. В принципе, то, что начинается сейчас в 2022-2023 году, IMF называет процессом великой фрагментации. Да? И этот процесс не тот, о котором мы говорили с 2008 года. Да? Этот процесс связан с, как считает IMF, да, и как считают многие экономисты, связан с двумя тенденциями. Одна тенденция, мне кажется, несколько надуманная, а вторая тенденция, мне кажется, абсолютно естественная сейчас и абсолютно понятна. Вот абсолютно понятная тенденция называется экономистами популистской изоляции. Как эта тенденция сейчас работает? В связи со многими причинами, о которых мы с вами говорили, в первую очередь в связи с высокими доходами на капитал, в связи с высокими доходами от инноваций и предпринимательства, которые легко масштабируются сегодня, в развитых и полуразвитых странах идет рост расслоения населения. Этот рост расслоения населения приводит к тому, что население, которому не достался большой кусок пирога, легко готово обменивать свои голоса у популистов на обещание перераспределить этот концентрированный избыточный продукт. А поскольку есть такой спрос, то, естественно, возникает и предложение. И возникают популистские партии и группы, которые приходят к власти за счет этих голосов на обещание дистрибуции этой концентрированной добавленной стоимости. А, естественно, желание у них как-то контролировать эту добавленную стоимость, а не дистрибутировать. И, приходя к власти, они становятся более авторитарными, чем это было раньше, и возникает демократическая авторитаризация, как во многих странах. Да? Вот в России, например, да, мы видим этот процесс, в Турции мы видим этот процесс, в Китае мы видим этот процесс. Да? Даже попытки этого процесса мы видим даже не только в Латинской Америке, но и в Европе, и в Штатах. В принципе, приходят к власти эти люди под популярными лозунгами. Да? Это возврат рабочих мест для стран, в которых концентрация капитала связана сегодня с сервисами. И построение высокодоходных рабочих мест для внутреннего рынка, для стран, где промышленная платформа работает на экспорт. Да? И в этой ситуации стремление этих лидеров защищать пространство управления от лишних влияний совершенно понятно. Они авторитарны, они хотят защищаться от конкурентов как вне, так и внутри, и поэтому они начинают строить барьеры разного стиля и толка. И политические барьеры, экономические барьеры, таможенные барьеры, рестриктивные технологические барьеры и так далее. И как только эти барьеры начинают выстраиваться, начинает внутри идти, естественно, изолированная жизнь. И рестриктивные экономические политики, которые вызывают в жизни экономические мегапроекты, которые способствуют новой изоляции, начинают притворяться в жизнь и функционировать. Да, это мы сейчас видим, и это новое в экономике, это новое в мировой экономике. И в этом действительно есть некоторый риск для глобализации, в отличие от того, о чем сейчас очень много говорят, да, так называемого emergency fragmentation, да, то есть фрагментации в силу опасности. Да, поскольку только что прошла глобальная пандемия, поскольку есть эта популистская фрагментация, тоже имеет место быть, сейчас речь идет о том, что многие страны пытаются в ответ на это перенести так называемую минимальную логистику и минимальное производство к себе обратно внутрь, чтобы при подобных глобальных явлениях в будущем не пострадать от того, что размыкаются логистические цепочки. В реальности пандемии случаются редко, и вряд ли кто-то на это всерьез будет закладываться. Но вот первый аргумент такой фрагментации, он, безусловно, очень действенен. Сейчас мы видим, как он работает. Как он работает, к чему это приводит, какие у этого перспективы, какие у этого могут быть последствия, и как с этим будут бороться, мы с вами поговорим в следующей передаче, потому что время наше сегодняшнее уже закончилось. И также уже совершенно понятно, что мы в следующей передаче точно успеем, хотя бы полчаса посвятить Армении, потому что это тоже очень интересно.
И давно уже обещаем Армению. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Это была программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова. С нами был финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Никуда не уходите. На «Живом гвозде» сразу после нас программа «Трифекты» о политической и правовой жизни в США. Всего доброго.
Спасибо и всем до свидания.